Как хорошо дома,
подумала Тиффани, когда наконец-то вернулась на ферму своих родителей, которая так и звалась «Родная ферма». Дома мама каждый вечер стряпает горячий ужин. Дома можно сесть за большой кухонный стол, исцарапанный многими поколениями болитов, и снова почувствовать себя маленькой девочкой. Но она больше не маленькая девочка, она ведьма. И теперь ей надо было заботиться о двух уделах. Всю следующую неделю Тиффани летала с холмов в Ланкар и обратно, по погоде, которая будто бы решила участвовать в конкурсе названия самого мокрого времени года. Тиффани казалось, что она вечно не успевает. Она продрогла и устала до самых костей. Люди были вежливы и с ней, и уж точно с ее остроконечной шляпой, но потому, чего они не говорили, Тиффани чувствовала, что бы она ни делала, этого всегда оказывалось недостаточно. С каждым днем она вставала все раньше и ложилась все позже. Но это не помогало. Она знала, и ее долг – быть хорошей ведьмой, могущественной ведьмой. И когда выпадала крохотная передышка, когда не надо было лечить, ухаживать, помогать, выслушивать, Тиффани чувствовала, как по спине пробегает тревожный холодок. Джинни предупреждала, может объявиться нечто страшное. Сумеет ли Тиффани справиться с этой напастью? Ей казалось, она и повседневную-то работу не делает как следует. Она не могла заменить матушку-ветровоск для ланкрцев. И с каждым днем становилось все труднее быть Тиффани болит для жителей меловых холмов. Даже дома, даже там. Однажды ночью она вернулась на ферму, мечтая только об ужине, покое и постели. Мама как раз достала из печи огромный пышущий жаром чугунок и поставила его посреди стола, но тут разгорелась ссора.
«Я сегодня возле баронского герба Сида Горлица встретил», заявил брат Тиффани Вентворд, крепкий паренек, который по возрасту еще не мог ходить в паб, зато мог и любил болтаться поблизости.
«Сида Горлица?»
– переспросила госпожа Болит.
«Это младший из двоих братьев Горлиц», – пояснил отец Тиффани.
«Младший»,
– мысленно отметила Тиффани. «В сельском краю это многое значит».
«Ферма-то отойдет старшему брату. Хотя ферма Горлицев, помнится, незавидное имущество. Дела там идут плохо. Хозяева живут в бедности. А отец семейства засегдатай баронского герба? Или нет?»
Тиффани пыталась вызвать в памяти лицо госпожи Горлиц, но у нее ничего не вышло. Зато Сида вспомнить оказалось нетрудно. Она видела его всего несколько недель назад в окрестностях местечка Две Рубахи. Это был низкорослый парнишка, которому кто-то дал кепку с длинным козырьком и свисток на шнурке, чтобы носить на шее, так что мальчишка стал смахивать на птицу, как раз под стать своей фамилией.
«Так вот, Сид мне про работу на железной дороге рассказывал», — увлеченно продолжал Вентвард. «Он там неплохие деньги зарабатывает, этот Сид, и говорит, им еще нужны люди. Пап, понимаешь, железная дорога – это будущее. Паровозы, а не овцы».
«Выбрось эти глупости из головы», — строго велел отец. «Железная дорога, она для тех, у кого своей земли нет. Не для нас, болитов. Не для тебя, понял? Ты знаешь, какая у тебя судьба. Такая же, как у всех болитов до тебя».
«Но...» —
Вентвард заметно расстроился. Тиффани бросила на брата быстрый взгляд. Она понимала, каково ему сейчас. Ведь и сама Тиффани посвятила свою жизнь вовсе не тому, чего от нее ожидали, верно? А то бы уже вышла замуж, как ее сестры, и собиралась бы нарожать своей матери еще несколько внуков, чтобы та могла хлопотать над ними. Мама, похоже, подумала о том же.
«Что-то тебя в последнее время дома почти не видно», —
обратилась она к Тиффани. Мать явно очень старалась, чтобы прозвучало это помягче, а не так, будто она чем-то недовольна.
«Мне так жаль, что мы тебя редко видим», —
добавила она с легкой грустью.
«Оставь девочку в покое», — сказал отец. «Она же теперь вроде главной ведьмы и не может поспевать везде».
«Я стараюсь почаще бывать дома», —
сказала Тиффани виновата, словно по-прежнему была маленькой и должна была оправдываться.
Но работы очень уж много, ведьм не хватает.
Мама улыбнулась, неумело скрывая беспокойство.
Я знаю, что ты вся в делах, милая. Стоит мне выйти с фермы, люди сплошь и рядом подходят ко мне и рассказывают, как ты помогла их малышу или отцу. Все замечают, что ты работаешь, не жалея сил. И знаешь, что люди говорят? Что ты становишься все больше похожа на свою бабушку. Бабушка болит, ведь самому барону указывала, что делать, и ты тоже.
Но бабушка болит не была ведьмой,
напомнила Тиффани.
«А это как посмотреть?» – сказал отец.
Тут Вентвард шумно встал из-за стола и вышел, хлопнув дверью. Джо Болит проводил его взглядом, потом подмигнул Тиффани.
«Ведьмы-то разные бывают. Помнишь, как бабушка велела, чтобы, когда она умрет, мы сожгли ее кибитку?» «Сожгите все», – сказала она мне.
Отец улыбнулся.
«Ну, я, в общем-то, так и сделал. Но в кибитке была одна вещь, которую нельзя было жечь, так что я забрал ее, завернул аккуратно, а теперь хочу подарить тебе. Пусть будет тебе память о бабушке Болит».
Тиффани с удивлением отметила, что отец плачет, хоть и продолжает улыбаться. Он вручил ей небольшой сверток из мятой бумаги, перевязанной старой шерстяной ниткой. Тиффани развернула подарок и взяла в руки небольшой угловатый предмет.
«Это же пастушья корона»,
– сказала она.
«Я видела такие раньше. Они довольно часто попадаются на холмах».
Джо Болит усмехнулся и сказал.
«Это не простая корона. Твоя бабушка говорила, она особенная. Всем коронам корона. И если всем пастухам пастух возьмет ее в руки, она станет золотой. Видишь, там кое-где золото малость проглядывает».
Тиффани ела тушеное мясо. Никто во всем мире не умеет тушить мясо так вкусно, как мама. Рассматривала подарок и думала о тех временах, когда бабушка Болит спускалась на ферму, чтобы поужинать вместе с семьей. Иногда, казалось, бабушка вообще не ест и обходится одним лишь табаком бравый мореход. И она совершенно точно знала об овцах все, что можно. Но стоило об этом подумать, как одни мысли потянули за собой другие. И Тиффани стала вспоминать обо всем, что бабушка Болит говорила и делала. Воспоминания обрушились, будто снежная лавина, захлестнули ее с головой. Тиффани думала о тех временах, когда ходила по окрестным лугам вместе с бабушкой. Чаще всего они молчали. Иногда их сопровождали гром и молния, бабушкины овчарки. Тиффани многое узнала тогда.
«Бабушка научила меня всему»,
поняла Тиффани.
«Мы ходили по пастбищам, и она передавала мне знания. Прежде всего, она научила меня заботиться о людях. Ну и об овцах, конечно. А все, что бабушке было нужно от мира, это маленькая кибитка и щепотка паршивого табака».
Тиффани выронила ложку. Здесь, дома, на кухне, не зазорно было и расплакаться, как в детстве. Отец тут же очутился рядом.
«Ты многое можешь, Джигат, но никто не может успеть все».
«Да»,
– подтвердила мама.
«И дома тебя всегда ждет застеленная постель. Мы знаем, ты делаешь людям много добра, и мы гордимся тобой, когда ты мчишься по небу, чтобы помочь кому-то. Но ты не можешь успеть все и помочь всем. Побудь сегодня вечером дома. Пожалуйста».
«Мы всегда рады видеть нашу девочку, но особенно приятно, когда мы успеваем разглядеть ее как следует, а не так, чтобы фьють и нету!»
Отец обнял Тиффани за плечи. Пока они заканчивали ужинать, за столом царило молчание. Теплое, домашнее. Доев, Тиффани встала, чтобы подняться в комнату, с детства служившую ей спальней. Но тут мама подошла к буфету. Там, среди бело-голубых кувшинов, которые, как это ни удивительно, для фермерской кухни стояли там только для красоты, дожидался конверт.
«Тебе письмо, Тиффани. От Престона, наверное»,
– сказала госпожа Болит специальным материнским тоном. В том, как она произнесла имя Престона, прозвучал невысказанный вопрос. Тиффани взяла письмо и пошла наверх, окутанная любовью и заботой родителей. Вошла в комнату, радостно вслушиваясь в родной скрип половиц, и пристроила пастушью корону на полку, где уже стояли несколько книг, пополнив свою сокровищницу. И устало переоделась в ночную рубашку. Этим вечером она твердо решила забыть о тревогах и немного побыть просто Тиффани Болит, а не Тиффани Болит, ведьмой меловых холмов. Потом, пока света еще хватало, она прочла письмо Престона, и волна тихого счастья затопила ее, заставив даже усталость ненадолго отступить. Письмо было чудесное, и столько новых слов! На этот раз Престон писал о том, как правильно брать скальпель. Какое звонкое холодное слово! И как он накладывал швы, используя вместо ниток новый материал под названием кетгут.
«Кетгут», —
повторила про себя Тиффани. Мягкое слово, пришептывающее, совсем не такое гладкое и блестящее, как скальпель. Оно звучало почти целительно. А Тиффани так хотелось бы исцелить себя, унять боль от ухода матушки Ветровоск, снять напряжение от тщетных попыток все успеть, всем угодить. Она прочла письмо медленно, не пропуская ни единого слова. А потом перечитала еще раз. Сложила и убрала в деревянную шкатулку, где хранила все письма Престона и прекрасный золотой кулон в виде зайчихи, его подарок. Заклеивать конверт смысла не было. От фиглов ничего не утаишь, они только перепачкают все улиточной слизью, старательно запечатывая вскрытые ими конверты. А потом она уснула в комнате, где выросла, и кошечка Ты лежала подле нее. Тиффани снова была ребенком, окруженным любовью родителей. Но при этом оставалась девушкой, которая получает письма от своего молодого человека. И ведьмой. Ведьмой с очень необычной кошкой. А родители тем временем, лежа в постели, говорили о своей дочери.
«Я нашей девочкой просто горжусь», – начал Джо Болит.
«И повитуха она прекрасная»,
– подхватила его жена и с грустью добавила.
«Вот только уж и не знаю, будут ли у нее когда-нибудь собственные дети. Знаешь, она никогда ничего не рассказывает про Престона, а спрашивать как-то не хочется. С ее сестрами все было по-другому».
Она вздохнула.
«Но жизнь в последнее время вообще меняется. Вот и Вентворд сегодня».
«Ой, да не переживай ты о нем!» — отмахнулся Джо. «Все ребята в его возрасте пытаются гнуть свою линию. Он, конечно, пошумит, погрозится, да потопает ногами. Но когда нас не станет, он будет здесь, чтобы заботиться о земле болитов. Земля такая штука, которая все перевесит. А железную дорогу-то уж точно».
«Но Тиффани – другое дело. Не знаю, что она там себе думает, только надеюсь, что они с Престоном когда-нибудь осядут в наших краях. Он – врач, она – ведьма. Чего же им не быть вместе, верно? Тогда и у Тиффани родятся детишки, как у Ханны и Фастидии».
Оба некоторое время молчали, погрузившись в мысли о старших дочерях и своих внуках. Джо вздохнул.
«Тиффани не такая, как ее сестры, милая. Думаю, она и дальше своей бабке пойти может».
Он задул свечи, и они уснули, думая о своей Тиффани, жаворонке среди воробьев.